В ефірі Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо самая смелая програма «Кримський пармезан». Известные журналісти
Павел Казарин, Александр Янковский,
Станислав Юрченко,
Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Ну, здравствуйте, наши дорогие радиослушатели и зрители. Это программа «Крымский пармезан». И сегодня с вами Александр Янковский и Стас Юрченко. И самое актуальные новости из оккупированного России Крыма.
Итак, коронавирус не отступил, об этом наконец поняли российские власти Крыма даже. Но на этой неделе они неожиданно заявили, что заболеваемость растет, а сентябрь – рекордный месяц по числу заболевших. Но главное не это все, а то, что они успешно провели сезон.
Вот с этим уже даже согласился господин Путин. Это, напомним, человек, который это президент соседней России. Он вообще согласился и сказал на этой неделе, что заболеваемость и рост заболеваемости коронавирусом в Крыму связан с курортным сезоном. А рассказал он об этом во время видеоконференции с главами российских регионов. Вот на эту видеоконференцию они включили главу оккупированного России украинского Севастополя. Давайте послушаем господина Путина.
Естественно, что после курортного сезона в таком городе, как Севастополь, там и коронавирусная инфекция немножко подросла по показателям. Собственно говоря, так же, как во многих других регионах. Это и понятно в силу летнего периода времени, когда люди общаются между собой тесно довольно, большими группами собираются. Это во всем мире происходит то же самое.
Тесно общаются между собой большими группами.
Да, ну то есть понимаешь, как бы, когда люди говорили о том, что будет рост заболеваемости этим самым коронавирусом, говорили, нет, не будет. Ну как,
все будет хорошо,
все будет под контролем. Теперь выступает господин Путин, то есть теперь, в принципе, все подконтрольные России крымские чиновники должны сказать, ну да, конечно, ну это вот Путин сказал, поэтому так оно и есть, это же правда в последней инстанции.
Кстати, в оккупационном министерстве курортов и туризма Крыма сообщили, что этот сезон для Крыма был как испытание. Я сейчас процитирую подконтрольного России главу курортного ведомства Вадима Волченко. «Не удалось пока воплотить все задумки. Многие проблемы пришлось решать быстро, с колес. Но в целом туризм
с каких колес
выстоял».
Извините, с каких колес ему пришлось решать все эти проблемы?
Я не знаю, на каких колесах сидит Вадим Волченко, рисующий все эти прекрасные, неведомо откуда взятые цифры по количеству туристов в Крыму.
Но на этой неделе стало известно даже вот эта цифра, которую нарисовал господин Волченко. Оказывается, в Крыму за два месяца с небольшим хвостиком месяца 2020 года в Крым приехало 4,5 миллиона туристов.
Недостаточно. Ну, можно было больше уже сказать.
Но смотри, не всем этим туристам, не всем 4,5 миллиона, а я думаю, что в принципе, наверное, всем 4,5 миллионов российских туристов, которые в этом году приехали в оккупированный Крым, а потому что ехать им больше было некуда в этом году, да, им всем не понравился отдых в Крыму. Например, вот есть такая олимпийская чемпионка российская по синхронному плаванию Алла Шишкина, она очень осталась недовольна отдыхом в Крыму и сказала, что в ближайшее время вообще не вернется на полуостров. Что он там еще рассказал?
Девушка рассказала, что она останавливалась в ялтинском отеле «Ливадийский», 7 дней в котором ей обошлись 68 тысяч рублей завтраками.
То есть это практически $1000, ну, чуть меньше, но почти $1000, так.
При этом в номере была дешевая и местами обшарпанная мебель. Была мебель, девушка, будьте благодарны за это так. Уже. Ремонт сделан по принципу тяп-ляп, но это фирменный крымский стиль.
Да, это же стиль на самом деле. Для этого надо просто иметь чувство вкуса. Для того, чтобы понимать этот фирменный стиль тяп-ляп.
Даже до этой вот российской гражданки Шишкиной дошло, что цены на полуострове сейчас близки к уровню хороших отелей Европы и Азии, однако крымский сервис от них очень далек.
Ну, нет, подожди, если он ценами уже приблизился, значит, он уже, в принципе, как бы недалек. Ну что, значит, госпожа Шишкина написала, что в социальных сетях, да, что хапнуть единоразово, не думая о том, что большинство больше не приедет и не посоветует друзьям и знакомым, где мысли о долгосрочной перспективе и привлечении клиентов на следующий год. Итог такой, в ближайшие годы я на отдых в Крым не приеду, скорее выберу Турцию, Грецию и другие курорты с похожим климатом, но совершенно не похожим сервисом. Слушай, а госпожа Шишкина, вот эта олимпийская чемпионка, она не спрашивает, например, у господина Путина, а где вообще, где мысли о долгосрочной перспективе были у этого господина после того, ну, перед тем, как он давал приказ об оккупации украинского Крыма. Нет, она не спрашивает, да, но тут почему-то она считает, что эти же мысли об отдаленной перспективе должны быть у местных ательеров.
Чемодан, вокзал, Россия, Сочи, Анапа, Краснодарский край, вот, ну, как по мне, туда им нужно всем гулять.
Смотри, она еще недовольна. Опять-таки, это олимпийская чемпионка российская госпожа Шишкина говорит, что вместо того, чтобы сделать цены в отелях ниже, а сервис лучше, и тем самым привлечь еще больше отдыхающих, ательеры сделали все с точностью наоборот. Ну, вроде же и свое, родное, говорит госпожа Шишкина. Где лояльность своим же гражданам? Мне такая позиция непонятна. Госпожа Шишкина, это не ваши граждане, это не российская территория. Крым – это оккупированная Россией земля.
И туристов там никогда не ждали. Делали все, что угодно, чтобы они больше не приезжали. Хамили, завышали цены, обманывали как лохов. Они все равно прут и прут, прут и прут. И вот, кстати, еще один турист решил приехать в Ялту. Этот турист решил-то приехать из Беларуси. В Ялте назначили нового заместителя главы российской администрации города. Правда, ненадолго. Расскажу эту интересную историю. Стал им курировать чиновник из Беларуси Михаил Загорцев. Он должен был курировать деятельность территориальных органов в сферу ЖКХ и общественный транспорт. Родился этот самый Загорцев в Беларуси. Свое назначение в Ялте он 10 лет занимал должность председателя Бобруйского городского совета депутатов и председателя Смоличевского районного исполнительного комитета. То есть какая-то у него биография уже чиновничья в России есть. Отправляет его в Ялту.
В Беларуси, подожди, это было же в Беларусь. Бобруйск — это Беларусь, Стас, да?
В Беларуси.
Да, а вот почему? Ну, приехал он потом, я не знаю, Смолевич — это где-то тоже, скорее всего, в Беларусь. Я не берусь судить, но смотри, он приехал в Крым, да, и решили его там назначить заместителем главы местной администрации. Якобы он должен был курировать деятельность территориальных органов, сферу ЖКХ и общественный транспорт, но... Что-то пошло не так.
Нашли его прекрасное видео. Видео, где он еще в начале августа критикует действия белорусских силовиков. Говорит, что нельзя просто так метелить и избивать граждан и задерживать их. И это видео становится известным достоянием общественности. И сразу начинается его жесткая критика среди общественников и любителей русского мира в Ялте.
Вот так вот, да? То есть и в конечном итоге его что, назначили или назначили,
тут же уволили? Он лишился своей должности, его тут же уволили.
И тут же уволили. Понятно. Но вообще надо, конечно, было человеку тоже подумать перед тем, как ехать из Беларуси в оккупированный Россией Крым, насколько он там сможет долго задержаться. Но, значит, еще в Крыму еще станет на одного понаехавшего станет больше. Помимо чиновника из Беларуси, который приехал, я не знаю, уедет он или нет, но, значит, в Крым переезжает бывший мэр Калининграда Светлана Мухомор. Она станет новым вице-премьером Крыма вместо Юлии Жуковой, которую уволили на этой неделе. Об этом сообщает севастопольское издание «Примечание». Светлана Мухомор руководила администрацией Калининграда в 2011-2012 годах, а уволиться она была вынуждена после того, как достоянием общественности стала история о блатном зачислении сына этой чиновницы в Балтийский федеральный университет имени Канта. Кант, напомним, это такой немецкий философ, который родился, жил и умер в Кёнигсберге, да, который вот сейчас называется Калининградом. Но пока официально о назначении госпожи Мухомор не сообщали.
Из Калининграда в Крым тоже такая интересная карьера бывает у российских чиновников.
Да, ну поехали дальше.
Перейдем к еще одной важной теме, к самой важной теме на самом деле этого лета, этого года, это к отсутствию воды в Крыму. На этой неделе стало известно, что еще в 20 населенных пунктах, я напомню, что уже несколько городов и регионов Крыма уже несколько недель как получают воду только по графику. Так вот, еще в 29 населенных пунктах полуострова ввели графики подачи воды и подвоз воды, потому что пересохли источники, которые их питали.
А ты понимаешь, в чем разница? То есть раньше они получали воду по графикам, а теперь они не получают воду по тому же самому графику. Это программа «Крымский пармезан», Александр Янковский, Стас Юрченко, мы продолжаем. И что там с этими населенными пунктами?
Это Протенит, Малый Маяк, Алушта, глава оккупированного правительства Крыма, полуострова, санаторий Алушта.
Попросил, значит, вот глава этого правительства российского Крыма попросил санаторий Алушты отнестись с пониманием к такому, значит, отключению воды, а глава этой российской администрации самого города Алушта, госпожа Огнева, она пожаловалась, что если бы воду не отключили они, то ее бы отключили солдаты НАТО. Ну, это мое предположение, да, обычно так же говорят, да, то есть вот в принципе объясняют россияне, они объясняют, что если бы они не оккупировали бы Крым, да, то там бы они...
Там были бы военные базы НАТО.
Да. То есть, ну, как бы у НАТО больше никаких других целей в жизни нет, кроме как, значит, расположить военную базу, например, в Алуштинском санатории. Ну, давайте послушаем вообще, значит, госпожу Огневу, которая говорит, что проблема настолько велика, что воду вообще им для Алушты взять неоткуда.
К когда у нас выпадут достаточно большое количество осадков или снега, или дождей в осеннее время, потому что другой подпитки нашего водохранилища, к сожалению, нет. Особенность Изобильского водохранилища заключается только в том, что поступление воды только от природных источников, это каптажи, дождь или снег. У нас не впадают никакие реки в это водохранилище.
А ты, Стас, критиковал тех людей, которые с иконами облетали Крым, прося дождя, как бы. А это, оказывается, видимо, единственный способ вообще сейчас наполнить крымские водохранилища.
Про дождь и воду из него мы еще поговорим, но мне получается, то есть, насколько я правильно понимаю, то есть за вот те 2 месяца с хвостиком сезона всю воду, которая предназначалась Алуште, выпили туристы.
Ну а как? А кто еще? Подожди, слушай.
А те туристы, которые еще не уехали и остались, теперь остались практически без воды, правильно?
Ну да, им пока сделали меньше воду, то есть подачу не по частям, а по часам, и снизили давление. В общем, ну как бы, то есть, наверное, где-то так я предполагаю, что если ты живешь где-то на первом этаже, то у тебя вода будет, а если вот уже на втором, на третьем, то, скорее всего, с водой у тебя будут проблемы.
Что еще любят делать крымчане? Крымчане любят возмущаться. И вот глава предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов решил ответить тем крымчанам, которые постоянно жалуются на отсутствие воды и на постоянные прорывы водопровода. Он решил объяснить, как же обстоят дела с этим ремонтом.
Уважаемые крымчане, симферопольцы, еще раз обращаюсь к вам. Молодцы, что звоните, молодцы, что обращаетесь. Но благодаря рельефу местности вода вытекает там, где вытекает. А порой устранение аварии происходит в совсем другом месте, там 200, 300, 500 метров выше по рельефу.
Проблема вообще в чем? Проблема в том, что вообще вся система подачи воды в Крыму, в жилые дома, ну и предприятия, она была построена и настроена таким образом, чтобы подавать эту воду круглосуточно. Как только ты переходишь на почасовую подачу воды, начинают возникать проблемы. Во-первых, первая проблема. Смотри, когда водичка просто идет по трубе, даже если труба старая, никакой реакции там не происходит. Вода как шла, идет, но она идет. Как только там нет воды, а появляется... Значит, что? Воздух, да, происходит интенсивное разрушение этой самой трубы. Происходит, значит, ну что, ржавчина образуется, окалина вся такая, потом вода снова пошла, ее надо вымыть, она
потом
идет.
Потом воды снова нет.
Потом воды снова нет, и происходят разрывы этих самых водопроводов.
Напомню, даже по заявлениям крымских властей, потери воды составляют до 80%, то есть от 60 минимум до 80%, то есть не больше 20% воды попадает в принципе по назначению.
Российские чиновники, они вот все 6 лет российской оккупации украинского полуострова Крыма, они постоянно говорили о том, что вот им какое тяжелое наследие досталось от Украины. Но это их слова, они так... И поэтому они те сотни миллиардов, которые они получали из российского бюджета, они тратили на все, что угодно, только не на прокладку труб.
Кстати, Баженов еще напомнил про историю, которую мы уже рассказывали в предыдущем выпуске «Крымского пармезана». Александра тогда не было, может быть, он не слышал, я напомню и ему, и вам, наши дорогие слушатели и зрители. На прошлой неделе несколько домов Симферополя пришлось отключить от водоснабжения, потому что оказалось, что кто-то врезал в водопровод канализацию. Сначала люди несколько дней пили такую воду, потом ее все же отключили. Так вот, прошла неделя, люди все еще сидят без воды, потому что все эти нечистоты никак не могут промыть из этих труб.
А представьте, люди говорят, да верните хоть такую воду уже, вот хоть такая пусть будет, вообще же нет никакой. Ну ладно, давай еще, значит, послушаем господина Баженова, потому что на этой неделе господин Баженов, это, напомним, глава предприятия «Вода Крыма», он честно признался, что вот всю ту воду, которую они сейчас поставляют в Симферополь, уже из водохранилищ все меньше и меньше, а все больше и больше из подземных скважин, но вот этого больше и больше из подземных скважин уже нет. То есть они вышли на максимальный уровень добычи подземной воды и передачи ее в Симферополь. И взять, опять-таки, больше воды для Симферополя неоткуда. Владимир Баженов, прямая речь.
Все, что можно было развернуть на город, мы развернули. Больше уже добавить артезианской воды без какого-то нового, достаточно дорогого строительства не представляется возможным. В крайнем случае, если вдруг начнется повышение минерализации, но мы сократим ее подъем, я понимаю, что мы ухудшим еще само водоснабжение в населенных пунктах, но на фоне потерять источник или ухудшить водоснабжение, я считаю, что потерять источник нельзя ни в каких обстоятельствах. Потому что если мы его теряем, практика показывает, что мы его теряем навсегда.
Это были слова Владимира Баженова, директора предприятия «Вода Крыма», и он прямым текстом уже говорит, что больше они воды поднимать не могут, добывать из подземных источников, а теперь они могут добывать ее только меньше, потому что если они будут добывать больше, вода станет хуже, а вообще могут даже потерять эти источники навсегда.
При этом никто даже не упоминает о том, какой вред приносит экологии Крыма в долгосрочной перспективе выкачивание всех этих артезианских источников, потому что все природопользование, которое сейчас происходит, оно не от большого ума, а потому что у них катастрофическая ситуация, они латают дыры, чем могут.
А ты заговорил, дорогой мой Стас, про вред. Ты помнишь эти фразы господина Константинова, господина Аксенова, говорили о том, что они в прошлом году, в позапрошлом, вот все 6 лет российской оккупации, эти назначенные Москвой чиновники крымские, они говорили о том, что вообще Днепровская вода, она несет только вред.
Она плохая, ни в коем случае ее не давайте нам, ай-яй-яй, это ужасная вода, да, не вот. Давайте ее нам. Да.
А на этой неделе заслуженный строитель Украины Владимир Константинов, а ныне спикер оккупационного парламента Крымского полуострова, отличился снова. Он заявил, что вода, которая подавалась на полуостров до 2014 года по Северо-Крымскому каналу, она не принадлежит Украине. Давайте послушаем Владимира Константинова.
Северо-Крымский канал, который не является собственностью Украины, а вода, которая течет по ней, тоже не является ее собственностью. Истоки, например, вообще ее находятся в Российской Федерации. Северо-Крымский канал строили наши деды, они строили его в тяжелейших условиях. Это общенародное достояние, и кто дал право, они это сделали. Это диверсия, государственный террористический акт. Он не был замечен. Судьба 2,5 населения вообще никого не интересует.
Вот так вот смотришь за тем, как меняется риторика этих вот кремлевских клоунских марионеток, и даже непонятно, смеяться вот или грустить от того, что вот они абсолютно не соотносят то, что они говорили вчера с тем, что они говорят сегодня.
Сегодня. Вот, дорогой Владимир Константинов, дело в том, что я не знаю, где ваши деды, да, там, мой отец так уж точно строил Северо-Крымский канал. Продолжим дальше. Значит, смотри,
Он обвиняет международное сообщество в игнорировании проблем Крыма.
Он бредит просто-напросто. Но вишенка на торте, да, в этой речи Владимира Константинова, он сказал, значит, что это вообще спецоперация Петра Порошенко, энергетическая водная блокада Крыма. Мы не будем спрашивать Петра Порошенко, потому что вот бред комментировать Константинова мы точно не будем.
Дальше. Вот, ладно, вернемся к самолетам, о которых вы уже упоминали. Когда-то еще там 6, 5, 4 года назад в Крыму делали крестные облеты земель с иконами вот для того, чтобы вызвать дожди. Где-то 3 месяца назад появились, впервые озвучились идеи о том, что можно добывать из облаков при помощи обстреливания их там специальными капсулами из самолетов тоже дождевую воду. На это выделили даже грант, и вот решили потратить 25 миллионов рублей на этот самый самолет, который есть там где-то в Российской Федерации, который будет распылять химические вещества в облаках и, возможно, вызывать осадки.
Он все никак, этот самолет, не долетит до Крыма, потому что сказали, что он должен прилететь в Крым только тогда, когда появятся облака. То есть в прошлой программе вы опять-таки говорили о том, что этот самолет не способен вызывать осадки. Он может только немножко добавить воды из тех облаков, которые уже есть.
То есть вот... молиться все равно нужно на облака.
Да, конечно. Да. И боярышник вовремя употреблять.
А вот заведующая кафедрой геоэкологии Таврической академии Крымского федерального университета Татьяна Боброва заявила, что вот это все неэффективный метод. Цитата. Как правило, такой метод используется тогда, когда нужно получить осадки в определенный сезон и промежуток времени. В мировой практике есть как положительные, так и отрицательные примеры применения этого метода. По ее словам, Россия использовала такой метод при тушении лесных пожаров, например. Вот если речь идет о значительном пополнении запасов поверхностных водоемов, водохранилищ Крыма, то этот метод, скорее всего, не даст большой эффективности.
Но я вам скажу, наши дорогие слушатели и зрители программы «Крымский пармезан», что беспокоиться вам точно не стоит. Проблема снабжения Крыма пресной водой практически решена. Во всяком случае, в соседней России есть человек, которого почему-то там считают очень умным. Вот, его зовут Анатолий Вассерман. И, по его словам, он знает, как подать в Крым пресную воду. Для этого, внимание, нужно просто по дну Черного моря проложить пластиковые трубы из легкого пластика, он уточнил, по которым в Крым можно будет прокачивать пресную воду из устья реки Кубань. Единственная проблема, по мнению господина Вассермана, эту трубу надо как-то, придавить ко дну моря. Давайте послушаем.
Можно туристами придавливать.
Давайте послушаем господина Вассермана.
Надо ее пригрузить, поскольку пресная вода легче соленой, и без дополнительного груза труба просто всплывет.
Вот видите, вам господин Вассерман, вам, Стас, конкретно, напомнил школьный курс физики. Я думаю, что господин Вассерман где-то на нем и остановился. Во всяком случае, что касается географии, то господин Вассерман предполагает, что если трубу проложить по дну Черного моря, то можно подавать воду из устья реки Кубань непосредственно в Крым, на южный берег. Дорогой господин Вассерман, река Кубань, она не впадает в Черное море, она впадает в Азовское море. И как бы вы ни прокладывали трубу, не придавливали, не знаю, чем-нибудь там, своим вот этим опломбом, который многие россияне почему-то считают интеллектом, вот так вот это вот никак не поможет передать воду из реки Кубань в оккупированный Россией Крым. Это один момент. Второй момент. На самой Кубани, сейчас я имею в виду не река Кубань, а вот этот Краснодарский регион. Край, регион соседней России, там в этом году действительно столкнулись тоже с засухой и тоже столкнулись с нехваткой воды. И не факт, что в самой реке Кубань есть достаточное количество воды, которое можно было бы передавать на территорию оккупированного Крыма. Не знаю уж там, легкой трубой, тяжелой трубой, как какой-нибудь трубой, но никак не получится.
Но когда незнание останавливало российских интеллектуалов от раздачи советов космических масштабов и космической же глупости. О, да. Еще на этой неделе Счетная палата России заявила, что в Крыму пропали водопроводные трубы.
Это вот мы возвращаемся к тому моменту, Стас, о котором мы с тобой говорили. О том, что вот все 6 лет российские чиновники, они в оккупированном Крыму говорят о том, что им досталось такое тяжелое наследие, что им приходится все переделывать. Но при этом, когда им действительно нужно было решить самую главную для Крыма проблему утечек в водопроводном хозяйстве, они эту проблему не решают. А что там произошло с этими трубами?
В 2019 году их не ввели в эксплуатацию несколько десятков километров новых и реконструируемых систем водоснабжения. По плану должны были построить 95 километров, а по факту построили меньше двух.
То есть, а куда делись остальные трубы? Придавились Вассерманом где-то по дну Черного моря?
Еще в Крыму, кстати, подорожали стройки, которые ведутся за бюджетные деньги. По версии российских чиновников, в этом виноваты подрядчики. Но самое интересное, что именно российские чиновники выбирают подрядчиков для строек в оккупированном Крыму. Как говорится в отчете Счетной палаты России, стройки по 17 объектам в Крыму подорожали на 2 миллиарда рублей.
Когда Россия выделяет там сотни миллиардов рублей, вот она выделяла, да, то есть понятно, что украсть там каких-нибудь пару миллиардов рублей, наверное, это вообще ничего.
Схема была очень простая. На самом деле это были просто подрядчики, которые не вернули в бюджет Крыма авансы после расторжения договоров. То есть их первыми выбрали, они первые подписали договоры.
Получили деньги,
ничего не сделали, и все.
Замечательно. Вот смотри еще, Стас, вы рассказывали неоднократно, и мы рассказывали, вы рассказывали в прошлой программе о том, как оркестр Крымской филармонии хочет выступить на дне Симферопольского водохранилища.
Да, я люблю эту историю.
Да, но пока что это все не увенчалось успехом. Вот такие вот попытки музыкального концерта. Но по дну другого озера в Крыму пытались проехать туристы, но нет.
О, рассказывайте. Это географический регион, который ближе всего вам.
Я, честно говоря, я не знаю, что подразумевалось под названием озера Штаны. Может быть, Аджигольское, но и какое-то другое озеро. Но, в общем, группа российских туристов вязла в грязи на дне пересохшего озера Штаны недалеко от Феодосии. И, к сожалению, неизвестно вообще, зачем туристам надо было ехать по дну озера. Ну, вот, собственно говоря, этот вопрос задавали и Путину, наверное. Зачем надо было оккупировать Крым? Он тоже никак не может на него ответить, но россиянам приходится за это расплачиваться. Но смотри, значит, туристам повезло, потому что их вызволили все-таки там, где они застряли. Да, им не пришлось там остаться в этом, они не увязли окончательно в этом озере. А вот не повезло сотрудникам российской полиции в Керчи. Там на этой неделе, Стас, пьяный мужчина избил полицейского и пытался разбить патрульный автомобиль российской полиции, который прибыл на место аварии.
All cops are bastards.
Расскажи подробнее, что там.
По данным МВД России, по Крыму мужчина бил кулаком в левое переднее стекло автомобиля ДПС. Сотрудник потребовал прекратить противоправные действия, нетрезвый мужчина вместо этого схватил попавшуюся под руку палку и ударил ей старшего лейтенанта полиции.
Ай, молодец.
Палкой его,
да,
так.
Да, смотри. То есть,
полицаев этих.
Да. То есть ему полицай говорит такой: не безобразничайте, пожалуйста. А тут берет палку, да, и начинает.
А после этого еще и запрыгивает на капот служебного автомобиля. В итоге его все-таки смогли как-то задержать, но чувак оторвался неплохо. Не уточняется, пасал ли он на это стекло.
Вот люблю керчан вообще за их такую вот откровенность. И это что самое интересное, вот как так происходит, да? То есть, когда российские полицейские, российские ФСБшники, они очень храбрые, когда им надо воевать просто с безоружными людьми. Но как только так на их встрече встречается человек хотя бы вооруженной палкой, почему-то они уже ничего сделать с этим не могут. Что у нас тут еще? Давай вот расскажем мы лучше вот о чем. Значит, что у нас был пьяный дебош на этой неделе в самолете. Да. На этой неделе свердловские полицейские, это из Екатеринбурга, я так понимаю, да, задержали пьяного мужчину, который хулиганил на борту самолета Симферополь-Екатеринбург. Полиция, тамошняя полиция, сообщила, что к ним поступило сообщение, что в прибывшем в аэропорт Кольцова самолету из Симферополя требуется наряд полиции за пьяного пассажира. Выяснилось, что 42-летний житель Свердловской области во время полета вел себя неадекватно, ругался матом и не реагировал на требования успокоиться. То есть вел себя, как обычно, вот такой российский турист, да, который поехал в оккупированную территорию. Нарушителя доставили в дежурную часть, однако он был настолько пьян, что выяснить все обстоятельства инцидента полицейские решили утром.
Ого!
Я предполагаю, что он был пьян все-таки, знаешь, как бы от счастья, что он вернул, смог уехать из Крыма, и он фактически вернулся к себе на родину.
Так, хоть здесь нет Павла Казарина, мы все равно переходим к нашей постоянной рубрике. Специально для него Наталья Поклонская. На этой неделе она дала интервью Ксении Собчак. Кстати, Собчак сообщила, что ради этого интервью она приехала в Крым, зная, что после этого Украина может запретить ей въезд. Нужно сказать, что она вполне могла запросить разрешение для того, чтобы заехать. Не нарушая законодательство.
Да, но тогда бы ей бы пришлось бы заезжать через территорию Херсонской области.
Да.
Да, через одну границу.
Шанс не нарушать у нее был. Собчак отметил, что она находится в Крыму исключительно как журналист. Но мы сделаем вид, что поверим, что она не искупалась в Черном или Азовском море. Оказалось, что Наталья Владимировна дала интервью 24 августа в День независимости Украины в этнографическом центре в гостях у крымских татар в Бахчисарае.
Вот так вот, да. И что же...
Вообще, мне кажется, уже больше нечего комментировать в этой новости,
она таким образом, то есть госпожа Поклонская все-таки продолжает праздновать День независимости Украины.
Именно. Понятно. Еще она назвала себя...
И привлекает
себя...
к этому Собчак.
Да, она назвала себя в интервью хозяйкой Крыма.
Ни много ни мало, да.
Сказала, что не хочет возвращаться в работу в прокуратуру, потому что она стала другой.
Мы что, мы сейчас послушаем госпожу Поклонскую?
Да, вы будете страдать еще больше. Послушаем
Давайте послушаем госпожу Поклонскую.
Если мне скажут, что, Наталь, надо на выборах, вот вариант, либо выборы, либо прокуратура, я, наверное, выберу все-таки Думу. Потому что возвращаться в прокуратуру, да, для меня это родной дом, но это уже не тот родной дом. Я выросла в прокуратуре Украины. Уже все по-другому. Сейчас я начинаю понимать, что такое политика, что такое депутатство. В принципе, депутат от прокурора здесь, в России, особенно ничем не отличается, я хочу сказать. Потому что у прокуроров так мало полномочий, либо желаний. Я согласна с тем, что это не та прокуратура. Она уже совершенно другая.
Не, ну слушай, да, Стас, вообще Наталья Поклонская может спокойно вернуться в украинскую прокуратуру. Во всяком случае, обратиться в нее, приехать на материковую Украину, обратиться. И у нее ее ждет вообще изумительное будущее. Там есть несколько уголовных дел, по которым она проходит в качестве, я так понимаю, подозреваемой. Да, есть у нее такой статус, в том числе и государственная измена. И так далее.
Так, продолжим политическую тему. Несколько недель назад в Севастополе Россия, вопреки протестам Украины, Европейского Союза и США, провела выборы российского губернатора города. Им стал представитель «Единой России» Михаил Развожаев, который
как неожиданно,
уже...
Как неожиданно стал тот человек, которого назначил Путин, и севастопольцы за него проголосовали. Ну, да, общем... якобы проголосовали, потому что напомним, что вообще там явка была меньше 50%, голосование само продолжалось в течение 3 дней, с этими избирательными урнами ходили по дворам.
Явка
и вообще
была не выше там 20,
по-разному было. Это в Симферополе, допустим, по крымскому парламенту под контролем России явка была 7% вообще на одном из участков. Но смотрите, значит, вот ходили 3 дня, это было голосование, ходили по дворам, и вообще можно было фактически абсолютно свободно накидать сколько угодно бюллетеней за кого угодно, но накидали за Развожаева.
И так вот, журналисты местного издания «Форпост» решили поинтересоваться у севастопольцев, чего они ждут от нового старого губернатора. Давайте послушаем.
Давайте послушаем.
Да я не знаю, я работаю целыми днями, острых проблем не вижу, все круто в городе.
Дороги, дворы дальше улучшать, да, и ну и здравоохранение, наверное.
Водоснабжение, канализация, очистные.
Дворы и поликлиники. Кстати, детские поликлиники. Поликлиника номер 3 на площади Ластовой. Очень нуждается в капитальном ремонте, очень.
Да, я думаю, он и так нормально работает. У меня во дворе стадион построили, и детскую площадку, и асфальт вчера за 3 часа закатали.
Да его же видно, что человек хороший, вот у нас нас у всех уже на лице написано, какие мы. Поэтому верим, верим, верим в этого человека.
Любое назначение нашего президента «развожаю», значит «развожаю».
Что там у них на лице написано, простите? Гримаса печали, боли и скорби?
Это программа «Крымский пармезан». С вами Стас Юрченко, Александр Янковский. А вот вы сейчас слышали вообще логику некоторых голосований, некоторых севастопольцев, простите, не симферопольцев, севастопольцев, на непризнанных никем в мире, кроме России, выборах в оккупированном Севастополе. То есть, понимаешь, как бы они готовы проголосовать за любое, ну вот, вот им бы, не знаю, там, коня, там, собаку бы, там,
Путин
обезьяну
сказал,
бы кого-то бы.
Отлично, там, значит, вот голосуем Путин, за обезьяну, за рыбку мы проголосуем легко.
За кого?
За рыбку.
За рыбку, да. За рыбку Гуппи, например. Вот, вот эта Гуппи, она будет вашим губернатором, градоначальником. Вау, вау, как здорово, как прекрасно вообще, что нам Гуппи назначили губернатором. Ну и что у нас еще? Давай еще пару новостей мы скажем, что было интересного в Крыму.
Санкции. Санкции. В Счетной палате России на этой неделе сообщили, что в Крым не смогли спустить на воду спасательный катер. Катер Бонапартизм. Остановщик для устранения разливов нефти в море. Из-за международных санкций в крымскому заводу не удалось закупить детали для двигателя.
Да, все почему? То есть потому что из-за санкций не смогли купить мотор. Теперь вот думают, что делать с этим бонапостановщиком, потому что, ну, проблема с разливом нефти, она существует везде. Ну, а тем временем, значит, еще одна новость подоспела в ближайшие две недели. Зеленый свет получат новые санкции Европейского Союза за строительство Керченского моста России. Об этом сообщил корреспондент радио «Свобода» Рикард Йозвик. Так что ждем ответки, знаешь, ответки от госпожи Захаровой, которая очень любит комментировать то, что ее не просят на самом деле комментировать. И последняя, самая последняя новость в нашей сегодняшней программе. На этой неделе стало известно, когда Сбербанк России станет, ну, в общем, придет работать в Крым.
Никогда.
Нет, Стас, неправильный ответ. Значит, на этой неделе у господина Лева Хасиса, это председатель правления российского Сбербанка, у него спросили на пресс-конференции, когда же будет работать этот Сбербанк России в Крыму. Он сказал, что офисы в Крыму, цитирую, мы будем открывать в тот момент, когда у нас такая возможность появится. Сейчас, к сожалению, у нас такой возможности нет, и поэтому мы их не открываем. Но напомним, что до 2014 года Сбербанк России работал в Крыму, да? Поэтому делаем вывод, что просто Хасис не сказал о том, что эти офисы Сбербанка появятся, но только после освобождения России, украинского полуострова Крым, после деоккупации, после того, как Россия уйдет оттуда. То есть это единственный, видимо, только вариант для того, чтобы там появились офисы Сбербанка России.
Чтобы они вернулись туда.
Да. Это программа «Крымский пармезан». С вами сегодня были Александр Янковский и Стас Юрченко. Всего вам доброго.